продолжаем работать в прямом эфире. Телефон для ваших звонков 8-495-951-05-66. У микрофона Татьяна Ладяева. Жду ваших звонков, ваших вопросов и ваших комментариев. В Узбекистане проведут референдум по изменениям в Конституцию. С таким предложением выступил президент республики Мирзиёев. Какие конкретные изменения будут предложены и как это отразится на отношениях с Россией, если такое может произойти, будем сейчас выяснять. Со мной на прямой связи политолог и востоковед Дмитрий Верхотуров. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Николаевич, позвольте сначала, скажем так, от общего, да, оттолкнуться и потом перейти непосредственно к тому, что происходит в Узбекистане. Вы смотрите, некая тенденция наблюдается по поводу предлагаемых изменений в основной закон той или иной страны, потому что ранее в Казахстане, правильно, ведь 5 июня проходил референдум, ну и все дополнения, все изменения в Конституцию граждане страны поддержали и вступили в силу уже эти изменения. Вот теперь Узбекистан. Ну, не знаю, уместно ли тут вспоминать Россию и Белоруссию, но вот почему такая тенденция наблюдается? Почему мы чаще читаем новости о таких изменениях сейчас?
Ну, я могу сказать следующим образом, что все вот эти страны, конституции которых разработаны еще в начале 90-х годов, они сейчас уже нуждаются в модернизации своей политической системы.
Угу.
Потому что вот то, что было построено раньше, такие суперпрезидентские республики, особенно как в Казахстане, так и в Узбекистане, они, в общем, перестали удовлетворять и потребностям, скажем, населения, и они вообще стали тормозить политическое развитие этих государств. Поэтому, да, мы видим тенденцию к исправлению и к тому, чтобы, вот, скажем, сделать их более свободными и, скажем, открыть вот более широкий доступ к населению, к управлению государством.
Ну, смотрите, Дмитрий Николаевич, ну вот вы говорите, да, что достаточно давно конституции принимались, в частности, про Узбекистан нашла информацию. Конституция страны была принята 8 декабря 92 года, но за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз. 15 раз это много или мало, или, может быть, тогда было недостаточное количество поправок, если мы сейчас будем вспоминать?
Здесь не то, чтобы важна именно частота или количество поправок, а их характер. Потому что предыдущие поправки, насколько я знаю, они все-таки усиливали власть президента. Вот. А теперешние поправки, они, соответственно, все-таки вот, власть президента несколько ограничивают и дают больше власти и парламенту, и населению. Мы это особенно хорошо видим в Казахстане, где, в общем говоря, поправки в Конституцию, они вот, довольно сильно отвели страну от такой суперпрезидентской модели.
А вот почему власть президента ограничивают? Почему есть такая потребность? Почему это надо? Какой плюс сейчас от этого будет?
Первое, потому что власть одного человека в течение там 20 и больше лет, она раздражает. Второе, люди, которые, скажем так, не могут реализовать свои политические амбиции и стремления, они превращаются мало того, что в оппозиционеров, причем таких жестких и непримиримых, они зачастую просто вот выдавливаются из страны, и таким образом страна, в общем, не развивается в политическом отношении. Плюс эти люди, неприкаянные, грубо говоря, вот именно в рамках такой модели, они могут вообще примкнуть кому угодно и стать, в общем говоря, врагами своего государства. Поэтому, да, это опасный процесс, и, в общем говоря, вот, конечно, то, что стали этому делом заниматься, это очень хорошо.
Но получается, пока мы не можем с вами оценить некую эффективность и в целом работу, ну, того или иного парламента, чья власть теперь сильнее, ну, более могущественна, если даже мы можем употребить такое слово. Правильно? Потому что изменения только произошли, и надо, наверное, чуть больше времени для того, чтобы подвести такие итоги.
Да, конечно, нужно чуть больше времени, во-первых. Во-вторых, поправок в Конституцию Узбекистана очень много, там правят 49 статей. То есть это значительная часть Конституции. Поэтому, да, вот полные ее результаты, я думаю, что будут видны только через пару лет.
А давайте чуть подробнее поговорим по поводу как раз-таки непосредственно вот этих изменений. Вы назвали, да, цифру, которые будут предлагаться, пока мы еще об этом говорим, потому что непонятно, когда будет референдум, это пока только предложение. Кстати говоря, может быть, у вас есть какие-то такие некие прогнозы? Через сколько?
Ну, я думаю, что референдум будет сделан достаточно быстро, но, судя по, скажем так, скорости всех решений, я думаю, это будет в конце лета либо осенью.
Потому что поправок очень много. То есть уже в этом году, буквально через несколько месяцев?
Через несколько месяцев, я думаю, так, потому что поправок много, и их рассматривают, их, скажем, вносят, там еще будет парламент рассматривать, там, в общем, то есть там длинная процедура.
А голосование во время референдума, оно будет по такому же принципу, что либо, да, целиком население поддерживает абсолютно все поправки, либо целиком не поддерживает. То есть не будет такого некого списка, где граждане могут проголосовать за конкретные поправки и таким образом уже формировать, тоже, да, участвовать, принимать участие в формировании основного закона.
Насколько я понимаю, там была введена, вот она уже сейчас введена, система многоступенчатого одобрения поправок. То есть, смотрите, скажем, поправки вносят партии в парламенте, в специальную комиссию, поправки вносят население через Telegram там, и другие, и сайт, собственно говоря, там, посвященный как раз Конституции. Вот эти поправки, которые вносятся населением, они голосуются. То есть они выставляются на интернет-голосование, потом все происходит, и та поправка, которая получает больше голосов, она, соответственно, одобряется. Затем все эти поправки собираются, вносятся в комиссию, еще раз там обрабатываются. Вот, затем они уже вносятся на рассмотрение, скажем, там вот верхней палаты парламента. Ну и дальше, по всей видимости, как раз вот цель этой многоступенчатой схемы состоит в том, чтобы вывести уже на голосование некий такой, скажем, многократно обсужденный и проголосованный пакет поправок.
Угу. Ну, то есть, и понять, да, вот тогда, что нравится населению или что, да, наоборот, не нравится.
Получается. Что нравится, что не нравится, да, и тогда население может проголосовать по типу «да» и «нет».
Дмитрий Николаевич, я вас попрошу, чуть-чуть хуже вас стало слышно, да, может быть, вы там, да, куда-то, да, просто отошли, и поэтому связь немного начала пропадать.
Нет, нормально, да.
Все, хорошо, отлично. А вот давайте непосредственно о поправках, да, конкретных поговорим. Вы наверняка, я так понимаю, что вы хорошо знакомы с этими поправками, которые предлагаются. Вот, может быть, некий топ-3 или топ-5 мы можем назвать, вот, самые обсуждаемые изменения, которые предлагаются, и, соответственно, поддерживает или не поддерживает, наоборот, их население?
Ну, вы знаете, тут как раз очень трудно сказать о поправках, потому что их очень много, и не все из них еще были опубликованы. Ну, вот, например, из того, что было вот опубликовано совсем недавно, соответственно, то есть в Конституции там было введено терминологическое уточнение. То есть раньше понятие имущества и собственности в Конституции обозначались одним словом – мульк. Ну, в узбекском языке действительно, скажем, это многозначное слово. Но в законе, как сказать, получалась путаница. И, соответственно, теперь вот они как раз будут все это дело разводить. Это вот одна из поправок, которая была вот опубликована. Вот. 34 тысячи предложений. То есть сейчас пока, конечно, даже трудно сказать вообще, что там вносится.
Я поняла. Просто, знаете, мне сразу вспомнились те изменения, которые вносили, ну, были, да, в итоге внесены, были приняты в Конституцию Российской Федерации. Конечно же, мне кажется, что обсуждали россияне больше всего, но это, во-первых, вопрос президентского срока, да, и возможность переизбрания, а во-вторых, это по поводу семьи, мне кажется, еще очень активно высказывались, что, да, брак — это вот именно тот союз, который заключается между мужчиной и женщиной. Поэтому я и подумала, что, может быть, там тоже есть вот такой некий список того, что обсуждают больше всего или против чего больше всего обсуждают, и мы вот так вот можем сформировать некую категорию.
Ну, смотрите, судя по тому, что на первое место и сразу была опубликована вот эта поправка про имущество и собственность, это, по всей видимости, как раз то, что узбеков больше всего интересует, волнует на данный момент.
Угу. А почему?
Раньше, но раньше узбекская экономическая система сложилась так, что права собственности и имущества они не гарантировались. И мы помним вот эту историю с Гульнарой Каримовой, которая там могла отобрать все, что хотела. Вот, я думаю, что как раз вот значительная часть поправок, она была им связана именно с этим, чтобы гарантировать имущественные права. И это, соответственно, связано с экономическим развитием и решением очень больной для Узбекистана проблемы безработицы. А безработица, как вы понимаете, это запал для всего. То есть,
ну, конечно, это напрямую, да, влияет вообще и на экономическую, вот, стабильность, на экономическую, да, ситуацию, наверное, вообще, да, в принципе, уверенность в завтрашнем дне. Так, по поводу, вот, имущества мы с вами разобрались. Может быть, еще что-то можем выделить?
Пока вот что-то другого пока не публиковалось, во всяком случае, мне на глаза не попадалось, но я думаю, что вот за то время, которое пройдет до этого референдума, там мы это увидим во всех подробностях.
А по вашему мнению, будут ли, может быть, все равно, мне кажется, такие референдумы, они всегда в любой стране сопровождаются некими протестами, возмущениями. Вот тут вот то количество очень, мне кажется, вот можно так по-простецки сказать, очень классно, что там есть многоступенчатая та система, которую вы описали, потому что действительно так, наверное, основной закон формируется согласно интересам большинства населения. Но всегда есть некое меньшинство, которое остается чем-то недовольным. Вот там вот как будет референдум, в каких условиях проходить, как вам кажется?
Я думаю, что референдум будет проходить в мирных условиях, потому что сама по себе вот именно вот эта система выдвижения и обсуждения именно народных поправок, она сама по себе, скажем так, лишает какую-то оппозицию возможности протестовать и возможности выступать. Потому что если есть что предложить, пожалуйста, предлагай. То есть это замечательная идея, которую Мирзиёев выдвинул именно для того, чтобы политически нейтрализовать оппозицию.
Поняла. Давайте вот с чего начинали, тем и закончим с вами. Дмитрий Николаевич, вот упомянули, что, да, сейчас мы говорим про Узбекистан, упомянули, что в Казахстане уже были приняты изменения в Конституцию. Еще та или иная страна может подхватить вот такую некую тенденцию, которая отвечает на запросы времени?
Ну, скажем так, я могу предположить, что подобный процесс может начаться в некотором обозримом будущем в Таджикистане, вот, потому что, скажем, при транзите власти от Рахмона-старшего, скажем, к его преемнику, все равно возникнет потребность в модернизации политической системы. Таджикистану уже трудно существовать в том виде, в котором он существует. Вот, ну и, не знаю, наверное, Туркменистан, но... Это вряд ли. Пока вряд ли. Я думаю, что Таджикистан вот, на первом
Таджикистан.
Месте.
Но мы тогда вам обязательно позвоним. И, во-первых, когда будет больше каких-то деталей по поводу референдума и поправок в Узбекистане, ну, если Таджикистан будет следующим, то, конечно же, тоже мы с вами побеседуем. Я вас благодарю за то, что нашли время сейчас ответить на мои вопросы. Политолог и востоковед Дмитрий Верхотуров был на прямой связи со студией «Радио Спутник».